Выпуск новостей подготовила Светлана Вольская. Вы слушаете «Свободу в 9». У микрофона Виктор Нехизин. Сегодня в программе. Когда Россия начнет обращать внимание на решение Страсбургского суда по правам человека? Нужны ли учителям льготы? Есть ли у жертв милицейского произвола шансы выиграть дело в суде? Этим и другим вопросам посвящены репортажи корреспондентов «Радио Свобода» в программе «Свобода в 9». Также в ближайшем часе обзор российской прессы, новости науки, спорта и афиши главных культурных событий дня в Москве. Европейский суд по правам человека в Страсбурге огласил свое решение по делам трех чеченских женщин против России. Суд усмотрел нарушение двух статей Европейской конвенции по правам человека, отклонил жалобы на нарушение двух других статей и обязал России выплатить Елене Гончарюк, Хеде Махаури и Патимат Гойговой компенсацию в размере почти 170 тысяч евро. Российские средства массовой информации называют эту компенсацию рекордом однодневной работы Европейского суда. По свидетельству потерпевших, во время так называемой зачистки в Старопромысловском районе Грозного в январе 2000 года солдаты расстреливали мирных жителей. Елена Гончарюк и Хейди Махаури сами получили тяжелейшие огнестрельные ранения. У Патимат Гойговой погибли мать и брат. Представители России заявляли, что нет никаких доказательств того, что преступления были совершены российскими военнослужащими, и что расследование военной прокуратуры не подтверждает заявление чеченок. Однако женщинам удалось доказать, что к моменту зачисток Старопромысловский район Грозного был полностью под контролем федеральных сил, и никто другой этих преступлений совершить просто не мог. Дела Гончарук против России и Махаури против России были представлены в суде юристами правозащитного центра «Мемориала» и Европейского центра защиты прав человека, а дело Гойгова против России представляли юристы проекта «Правовая инициатива по России». Я попросил прокомментировать решение Страсбургского суда по правам человека известного адвоката, главу Центра содействия международной защите Карину Москаленко.
Суд признал нарушение статьи 2, это право на жизнь, и статьи 13, это право на то, чтобы иметь возможности эффективно защищаться в своей стране. Вот эти два права суд счел нарушенным в отношении трех заявителей. Это дело было соединено, кстати. Оно было подано в разное время, в 2000-2001 году, относительно событий 2000 года в Старопромысловском районе. Возникла необходимость соединить эти дела, потому что они были сходны по своим типологическим характерным чертам. Надо вам сказать, что у нашего центра, Центра содействия международной защите, тоже достаточно большое количество подобных дел. У нас еще нет принятых решений, но некоторые из них уже закончены коммуникацией или коммуницируются сейчас. И большинству из них, надо отметить, Европейский суд дал приоритетное рассмотрение. В этих делах есть очень важные для всех так называемых чеченских дел характерные особенности. Почему я говорю так называемых? Потому что, конечно, это дела российские. Прежде всего, во всех этих случаях имело место то, что мы называем безнаказанностью. Потому что если бы государство на своем уровне, на уровне своей юрисдикции, правильно расследовало бы дело, наказало бы виновных, выявило бы этих виновных, не было бы вот этой ситуации безнаказанности, то, может быть, эти дела никогда бы и не попали в Европейский суд. Ведь Европейский суд – это такая дополнительная мера защиты. Это не основное средство защиты. Основные средства защиты все расположены у нас в нашей стране или в любой другой стране, члене Совета Европы. Но когда государство манкирует своими обязанностями, когда оно не придает значения такого рода страшным делам, потому что речь идет о жизни человека, то и получается, что люди вынуждены искать защиты в Страсбурге. Надо сказать, что двое из заявителей проживают сейчас не в России, Норвегия, Бельгия, и только один заявитель проживает в Ингушетии. И никто в Грозном, потому что вернуться после таких событий туда просто невозможно.
Ведь речь идет о, я так понимаю, военной операции, так называемой зачистке, проводившейся,
да,
в Грозном.
Да, это так называемые зачистки, и Европейский суд понимает, что в ходе каких-то операций военных действительно кто-то может погибнуть. Но исходя из конкретных обстоятельств дела, исходя из, как суд пишет, примененной силы, характера примененной силы, он все-таки делает вывод, что право на жизнь нарушалось. Это не случайная смерть, это не смерти, которые произошли из-за неосторожности или из-за каких-то неумышленных действий. А вот исходя из конкретных обстоятельств дела, суд делает вывод: нет, это прямое нарушение права на жизнь. Надо сказать, что статья вторая, она не очень проста для понимания, видимо, в какой-то степени и наши власти недооценивают значение этой статьи. Статья вторая говорит не только о негативных обязательствах по праву на жизнь, не только о том, что государство не может, не должно, не имеет права само лишать жизни кого-то. Тут в этом деле задействованы еще и понятия позитивного аспекта права на жизнь. То есть, когда все-таки убийство произошло, именно не смерть, а именно убийство, так характеризует эту ситуацию Европейский суд, у государства все еще есть возможность не довести дело до Европейского суда, расследовать эффективно и всесторонне, полно, объективно это убийство, найти виновных, установить их, признать их виновными, наказать, выплатить жертвам компенсацию. И вот тогда жертвы не имеют права на обращение в Европейский суд. Но, к сожалению, мы видим просто во всех подробностях, в перипетиях, как люди десятки раз обращаются в прокуратуру, потом обжалуют действия прокуратуры в суд, потом пытаются восстановить каким бы то ни было образом справедливость в своей стране, и только не достигнув этого, они обращаются в Европейский суд. И вот здесь я склонна видеть вот двойное нарушение, и Европейский суд не случайно признает нарушение статьи 2 применительно к убийствам, как он их расценивает, а также нарушение статьи 2 применительно к тому, что государство не выявило виновных, не наказало их, и таким образом как бы приняло на себя эту ответственность, эту вину за случившееся. Вот это очень важное такое прецедентное значение имеет это дело. Несколько наших родственных организаций, которые занимаются этими делами, конечно, Мемориал, который уже получил несколько решений, конечно, Чеченская правовая инициатива, которые тоже представляют в большом количестве дела по этой категории жертв. И у нашего центра таких дел вот сейчас накопилось уже много, и вот это может просто вылиться в большое количество решений. И здесь дело даже не в деньгах, хотя вот в этот раз можно сказать, что все-таки жертвы должны быть удовлетворены, там был взыскан и материальный ущерб по статье 41 конвенции, и был взыскан еще и моральный ущерб, и он был значительный, хотя, конечно, никакие суммы не могут вернуть им утраченного благополучия, жизни их близких, но все-таки для России эти суммы становятся все более и более чувствительными. Самым чувствительным может оказаться то, что если таких дел будет больше и больше, и Россия будет как бы не признавать этих нарушений, Европейский суд может дойти до той точки, когда количество перерастет в качество и будет просто признана неправильная административная практика. А если признается неправильная административная практика, то для государства это чревато довольно серьезными последствиями, хотя бы выражающиеся в том, что каждый следующий обращающийся в Европейский суд уже может не просто ссылаться на дело предыдущее, как на прецедент, а говорить, что это общая такая ненормальная, но обычная практика. Это для государства очень чувствительно. Такое бывает очень редко.
Вы говорите о том, что этих дел много. Сколько их? Это десятки?
Я вам скажу. Ну, рассмотренных десятки, получается, если там есть просто объединенные дела. Вот у нас и у наших коллег это все-таки десятки дел. И некоторые же обращаются и сами, поэтому здесь уследить за количеством реально невозможно. По моим данным, это все-таки десятки и десятки дел. Эти решения должны быть вынесены вскоре.
Это была Карина Москаленко, известный адвокат, глава Центра содействия международной защите, которая также занимается делами тех, кто подает жалобы в суд по правам человека в Страсбурге. Вы слушаете «Свободу» в 9. У микрофона Виктор Нехизин. Напомню заголовки главных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Наталья Истемирова, журналистка и правозащитница из Грозного, в Лондоне получила ежегодную премию имени Анны Политковской. Специальный посланник ООН Ибрагим Гамбари выступит сегодня в Совете Безопасности ООН с отчетом о ситуации в Мьянме. Суд в Чили выдал ордер на арест вдовы и 5 детей бывшего диктатора Аугусто Пиночета. Через 15 минут слушайте краткую сводку новостей на волнах Радио Свобода. И напомню коротко нашим слушателям, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Российский час поверх барьеров». Проведет его Марина Тимашева. Буквально две темы. Эдвин Мартон в Московском доме музыки и анимация Александра Петрова в театральном центре на Страстном. Это и другое в программе «Российский час поверх барьеров» в 2 часа дня. Ну, а у нас на очереди в программе «Свобода в 9» обзор центральной российской прессы. Я с удовольствием приветствую рядом с собой моего коллегу Дмитрия Морозова.
Приветствую, коллега.
Российское политическое и журналистское сообщество постепенно переваривает решение Владимира Путина встать во главе списка «Единой России» на выборах в парламент. О чем применительно к выборам сегодня пишут газеты?
Да, конечно, очень много публикаций, посвященных выдвижению Владимира Путина в список «Единой России». Например,
по-прежнему, я бы даже сказал, по-прежнему много таких статей.
По-прежнему много, смакуют, вы правы, с удовольствием делают это газетчики российские. Так, например, «Московские новости» публикуют сегодня передовицу под заголовком «Путин первый и единственный». Но я бы хотел в этом обзоре, Виктор, сакцентировать внимание на выборной все-таки думской кампании, не касаясь персоны президента России и не касаясь, разумеется, предвыборных программ депутатов, кандидатов в депутаты, поскольку они знакомы достаточно, наверное, все-таки электорату российскому. Ну и, так откровенно говоря, скучны и банальны. Две нетривиальные заметки сегодня предлагаю вашему вниманию. Одна в «Новых известиях» под заголовком «Гламурно-народный кандидат». Все российские партии, пишут издания, претендующие на места в Думе, уже провели свои съезды, на которых выдвинулись списки кандидатов в депутаты, и по закону теперь разрешена наглядная предвыборная агитация. Так что скоро отовсюду на россиян будут смотреть политические деятели. Эти политические деятели размещают свои фотографии, данные о себе в интернете, в блогах всевозможных и так далее, и так далее. И вот фрагмент заметки под заголовком «Гарик четвертый от начала». Излюбленная тема – фото политика в кругу семьи. Тема, разумеется, фотографий политиков, кандидатов в депутаты. Таких фотографий много у всех кандидатов, и они, по мнению Юрия Любашевского, всегда действуют позитивно. Вот, например, господин Касьянов нянчит своего маленького ребенка и одной рукой отгоняет назойливого далматинца. А вот Борис Немцов пожимает руку дочери Жанне, держит на руках дочку Соню или позирует на пляже с сыном Антоном. А здесь Сергей Миронов нежно держит за руку свою мать. Есть на интернет-страничке спикера Совета Федерации и совсем старые черно-белые снимки. Маленький Сережа на руках у дедушки. И здесь же на этой полосе данные последнего опроса аналитического центра Юрия Левады. На вопрос, выполняет ли парламентарий свои предвыборные обещания, 42% респондентов уверены, что народные избранники свои предвыборные обещания в основном не выполняют. Еще 33% говорят о том, что парламентарии их не выполняют вообще, с утверждением, что депутаты выполняют практически все, что они обещали, а согласились лишь 2% опрошенных. А на вопрос, что первое приходит в голову при слове «депутаты Госдумы», люди отвечали: «балаболы», «бездельники», «штаны протирают», «брехуны», «наши нахлебники», «вруны». Хорошими словами депутатов назвали лишь 8% опрошенных. А вот газета «Ведомости» рисует будущий портрет Госдумы, в которой, судя по всему, будет обширная такая спортивная фракция. В ней будет и лыжница Евгения Медведева, скорее всего, гимнастки Алина Кабаева и Светлана Хоркина, олимпийская чемпионка Светлана Журова, Ирина Роднина, Владислав Третьяк. Спортсмены, говорит политтехнолог Михаил Иноградов, ассоциируются с победой. Но вот этот тезис мне представляется, Виктор, достаточно спорным. Это еще не есть залог продуктивной работы будущей Госдумы.
Спасибо большое, Дмитрий. Вот так вот на этой ноте заканчивает свой обзор российской прессы Дмитрий Морозов. Я его благодарю. Мы плавно вот уже перешли, собственно, к спортивным новостям. Вы слушаете «Свободу в 9». Спортивные новости представляет моя коллега Наталья Федотова. Не так много у нас времени, Наталья. Новости?
Да, ну я выделю три главные новости. Во-первых, это чемпионат Европы по баскетболу среди женских команд. В четверг были сыграны первые два матча четвертьфиналов. Сборная Латвии выиграла команды Франции 66-62. Белорусские спортсменки взяли верх над баскетболистками Чехии 52-46. На чемпионате мира по фехтованию в Санкт-Петербурге вчера разыграли комплект наград женщины-раперистки. Успешно выступили итальянки Валентина Вицали. В пятый раз стала чемпионкой мира. Маргарита Гранбасси получила серебряную медаль, Джованни Треллини бронзовую. И еще одна бронзовая награда у Аида Мохаммеда из Венгрии. И, наконец, перейдем к футболу. В четверг состоялись ответные матчи первого круга Кубка УЕФА. И отмечу, что все три российские команды, выиграв победы в первых матчах. После ответных игр вышли в групповой этап. «Спартак» выиграл вчера у шведского клуба «Хакена» его поле 3-1. «Зенит» сыграл в Льеже в ничью со «Стандартом» 1-1. И в Москве «Локомотив» обыграл датский «Мидтьюланд» 2-0. Жеребьевка группового этапа состоится 9 октября.
Да, Наталья, я хотел немножко бы остановиться, конечно, на футболе. Это очевидно. Несмотря на то, что, как отмечали многие любители футбола и эксперты, конечно же, ответные матчи не представляли такого уж большого интереса, уж слишком крупные счета были в первых матчах, и тем не менее, как мы видим, в общем, не обошлось без некоторой интриги. Ну, во-первых, прямо скажем, интрига была связана с тем, что неожиданно довольно все три российских клуба выставили основные свои составы, не так ли?
Да, ну почти все. Отметим, что вот, конечно, играли несколько молодых игроков за «Спартак», но вот тот же Артем Дзюба, он очень удачно вписался в команду и забил вчера третий гол. Ну, а с другой стороны, нужно учесть то, что в этих матчах ведь тоже набираются рейтинговые очки для рейтинг-листа УЕФА. От этого зависит, сколько команд будут участвовать, поэтому, естественно, проигрывать, даже имея большое задел, не было смысла командам.
Да, и все-таки я сказал о двух интригах, и вторая, так сказать, часть, это касается того, что, например, «Зенит», ну, не сказать, что он как-то себя, может быть, чувствовал нервно, но, тем не менее, все-таки получилось так, что он пропустил первый гол, и довольно долгое время счет был 0-1. 0-1, не будем уж говорить, что это какой-то такой совсем нервный счет, тем не менее, был бы счет 0-2, и, в общем, не так-то уж просто бы наверняка пришлось команде «Дикого адвоката». Чего нельзя сказать о «Локомотиве» и «Спартаке», там все-таки, конечно, наверное, без каких-либо вопросов. И, кстати сказать, еще от себя замечу, что лицо главного тренера «Спартака» Станислава Черчесова было, говорило само за себя, он даже особо не реагировал на голы, которые забивала его команда.
Да, и после матча он ответил, что он недоволен игрой команды, несмотря на эту победу.
Спасибо большое, Наталья. Продолжим разговор в программе «Свобода» в полдень, а я продолжаю программу «Свобода» в 9. В воскресенье годовщина со дня гибели Анны Политковской. Представители официальных российских властей не раз пытались утверждать, что статьи обозревателя «Новой газеты» не оказывали влияния на процессы в стране. С такой точки зрения категорически не согласны коллеги Анны Политковской, многие общественные и политические деятели, а также герои ее материалов. С некоторыми из них поговорил наш корреспондент Олег Кусов.
После убийства Анны Политковской президент России Владимир Путин заявил, что она была известна в журналистских и правозащитных кругах, но ее влияние на политическую жизнь в России было минимальным. Конец цитаты. Гораздо раньше прозвучало высказывание представителя Центра общественных связей ФСБ России Ильи Шабалкина о том, что «Новая газета» и ее сотрудница Анна Политковская используют поездки журналистки в Чечню для разрешения своих финансовых проблем и разногласий с некоторыми фондами. Представители власти не гнушались подобными обвинениями, пытаясь создать образ меркантильной журналистки, чьи статьи не производили должного эффекта на читателей. Но людей, хорошо знавших Анну Политковскую, такие заявления коробят.
Общество настолько коррумпированное и настолько прогнившее, будем говорить честно, что многим даже не приходит в голову, что можно честно нести свой долг, честно выполнять свои обязанности, не только честно, совестью работать. Она не только честно выполняла свой журналистский долг, она выполняла честно свой человеческий долг, ощущая и понимая, что, в общем-то, страна в пропасти. И наше гражданское самосознание, оно отсутствует полностью. Она взывала как раз к тому, чтобы пробудить гражданское самосознание.
Так считает вдова героя России, погибшего на территории Чеченской Республики, Марина Кондратьева. Она познакомилась с Анной Политковской еще летом 2001 года, после того, как сына Марины неизвестные люди искалечили на Московской улице, неподалеку от его дома. Журналистка из башкирского Благовещенска Вероника Шахова оказывала Анне Политковской содействие при сборе материала о бесчинствах сотрудников милиции на улицах города в декабре 2004 года. Она тоже не может равнодушно слышать обвинения официальных лиц в адрес Политковской.
Когда появлялись такие гадости в ее адрес, это, наверное, банальная какая-то человеческая, может быть, зависть, как к человеку, как к журналисту, просто даже как к красивой женщине, как к состоявшемуся человеку, который никогда ни перед кем не прогнется. Те, кто хоть раз в жизни, наверное, даже 5 минут поговорив со мной, он, наверное, никогда в такие вещи никогда не поверит. Я никогда в такие вещи не верила. Мне достаточно того, что я ее знала. И кто бы что про нее как бы ни сказал, там за гранты она делает, не за гранты. Я никогда в это не поверю. Она делала только все по своему убеждению.
Житель Дагестана Мавлади Саипов встречался с Анной Политковской в приграничных Чечнёй районах. Он считает ее человеком особого склада.
Дело в том, что она могла эти гранты получить и другим образом. Это не хитрое дело в нашей стране получать гранты. Но лезть под пули, чтобы получить грант, я не считаю, что это так. Это особого склада человек. У нее в душе все это заложено. У нее в сознании. Она так воспитана. Она не может терпеть, когда в мире где-нибудь происходит несправедливость, беззаконие. Она это не могла бы переносить. И активно в это дело вмешивалась, и в меру своих возможностей сил с этим боролась. Так рисковать собой и так подставлять себя, я думаю, что редко кто решится.
Официальные лица в России часто утверждали, что Политковская придерживалась в своих статьях про чеченской позиции. Вот что по этому поводу думает Элла Кисаева, пострадавшая в ходе бесланского теракта от вооруженной группировки, состоявшей в основном из чеченцев.
Это все неправда. Она не защищала боевиков, она защищала конкретных людей. Она брала вот фамилию, изучала эту историю, исследовала, можно сказать, трагедию каждого человека. В этом была ее вот уникальность, что она не делала сама никаких выводов, она конкретно излагала. А выводы делали мы сами, мы читатели. И мне кажется, что никаких боевиков она не защищала. Она делала свое дело честно, открыто, как должен делать настоящий журналист. Для и чеченского народа, и для всего Кавказа вообще это большая потеря. Если бы она была жива, то она не успокоилась бы до конца жизни и делала бы свое дело. И очень многие из руководства нашей страны пострадали бы из-за ее свидетельских показаний, и по Беслану в том числе.
Взгляды журналистки Политковской не разделяли многие политики и ее коллеги. Однако люди, которым она протягивала руку помощи, самый сложный для них жизненный период, отзываются о ней ее статьях иначе.
А многие люди, они просто не могут понять, что можно бескорыстно делать какие-то добрые дела, бескорыстно можно жертвовать собой, и даже можно бескорыстно отдавать свою жизнь. Потому что общество гипертрофировалось и в основу всего положило деньги, забыв про совесть. Забыв про честь, забыв уже про права там, на жизнь, на здоровье. Еще. Президент еще сказал, что ее публикации были незамечены в Российской Федерации. Но на самом деле, я думаю, что это не так. Конечно, кому придет в голову, что женщина могла поехать на войну добровольно, что женщина могла попадать в эти страшные ситуации Норд-Оста, Беслана. Конечно, это полная глупость, все, что говорится об Анне Степановне.
Это была жительница Москвы, вдова героя России, погибшего во время контртеррористической операции на Северном Кавказе, Марина Кондратьева.
Цикл передач памяти Анны Политковской подготовил мой коллега Олег Кусов. Я продолжаю программу «Свобода в 9», но прежде чем перейти к следующим рубрикам, напомню, что сегодня в 11 часов утра, как всегда в эфире «Радио Свобода», час прессы. Сегодня его проведет мой коллега Виктор Резунков. И вот как он формулирует тему сегодняшней передачи. «Удивительная политическая предвыборная ситуация в России и Петербурге». Итак, слушайте программу «Час прессы» в 11 часов утра. Сейчас в Москве 9:30 и краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Народный форум памяти Анны Политковской, открытие которого было запланировано на сегодня. Об этом сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на организаторов форума из Нижегородского фонда в поддержку толерантности. Госдума России намерена принять сегодня заявление о последствиях размещения в Восточной Европе элементов противоракетной обороны США. Число жертв авиакатастрофы в Демократической Республике Конго возросло до 38. Среди них не менее 3 граждан России, члены экипажа разбившегося грузового Ан-26. Еще около 30 человек получили ранения. Специальный посланник ООН Ибрагим Гамбари выступит сегодня в Совете Безопасности с отчетом о ситуации в Мьянме. Гамбари провел переговоры с властями этой страны, а также встретился с лидером оппозиции Аун Сан Су Джи, находящейся под домашним арестом. Суд в Чили выдал ордер на арест вдовы и 5 детей бывшего диктатора Аугусто Пиночета по делу о хищении миллионов долларов государственных средств и переводе их в американский банк. Выдана также санкция на арест 17 человек из окружения бывшего диктатора. Сербия Латвия призывает Европейский Союз не устанавливать конкретных сроков окончания переговоров о статусе Косово. Министр иностранных дел Сербии Вук Еремич заявил, что жесткие сроки мешают поиску компромисса. В секторе Газа в результате взрыва, заложенной на дороге бомбы, ранены три активиста группировки «Хамас». Президент США Джордж Буш предостерег Сирию против какого-либо вмешательства в ход предстоящих в Ливане президентских выборов. В столице Таджикистана Душанбе сегодня и завтра пройдут саммиты СНГ, Евразиатского экономического сообщества и Организации договора о коллективной безопасности стран СНГ. В Ставропольском крае с острой кишечной инфекцией госпитализировано 90 детей. Причиной заражения могли стать некачественные молочные продукты. За последние месяцы это уже четвертый случай массового заболевания детей острой кишечной инфекцией в крае.
В эфире «Свобода в 9». Мы поздравляем всех работников образовательной сферы с Днем Учителя. Это один из немногих профессиональных праздников, который действительно широко отмечается по всей стране, несмотря на то, что не выходной день. Тем не менее, сегодня мы говорим о проблемах преподавателей, в первую очередь, конечно, школьных учителей. Существенно уменьшить объем льгот по оплате коммунальных услуг сельским учителям во всероссийском масштабе предложила Воронежская областная дума. Воронежские депутаты полагают, что нынешняя система препятствует проведению эффективной социальной политики. С подробностями Михаил Жеребятев из Воронежа.
Так уж повелось. Профессиональный праздник для российских педагогов – это, среди прочего, и лишний повод задуматься о своем незавидном материальном положении. Мало того, что прибавки к жалованию не компенсируют роста цен, но и без того скудные учительские бюджеты под предлогом организации эффективной социальной политики могут существенно сократиться. Не так давно Воронежская областная дума выступила с инициативой по изменению некоторых норм федерального закона об образовании. Законопроект думы в частности предлагает упразднить на федеральном уровне систему, при которой педагоги, работающие в сельской местности, и их бывшие коллеги, а ныне пенсионеры, пользуются правом на бесплатную жилплощадь с отоплением и освещением без ограничений. Предлагаемые изменения мотивируются в пояснительной записке к законопроекту следующим образом. Цитата. «Отсутствие предельных нормативов, ограничивающих бесплатное предоставление льгот по оплате коммунальных услуг педагогическим работникам, отражается на иных расходных обязательствах субъектов Федерации, что не способствует эффективной реализации социальной политики». Конец цитаты. Вместо нынешней системы, которая существует с 30-х годов прошлого столетия, предлагается предоставлять сельским учителям льготы по отоплению и освещению в пределах нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг, а сами эти нормативы устанавливать законодательными актами субъектов Федерации. Надо сказать, что это уже не первый в практике законодательного собрания Воронежской области подход к проблеме льгот сельских учителей, рассказывает председатель Воронежского обкома профсоюза работников народного образования и науки Тамара Бирюкова.
После принятия 122-го федерального закона наша областная администрация в нарушении федерального закона об образовании 55-й статьи принимает постановление о том, что работники образования будут за коммунальные услуги получать не в натуральном выражении, а в денежном выражении, и эта сумма составила 215 рублей. Но это нас не могло удовлетворить, потому что прежде всего на территории Воронежской области нарушался федеральный закон, а с другой стороны нас не могло удовлетворить и то, что за эти деньги нельзя было просто рядовому директору школы, любому учителю жить, потому что зарплата, вот, например, на сегодняшний день, а в то время она была еще меньше, средняя зарплата составляла на сегодняшний день составляет 5880 рублей. Если сравнить ее в средней по России, которая составляет 8312 рублей, то наша область находится в значительно худшем положении. Поэтому мы вынуждены были обратиться в прокуратуру с заявлением, потому что наше обращение к областной администрации положительно давали. И знаю, прокуратура приняла протест.
Сельские учителя из Воронежской области, которым несколько лет назад подолгу задерживались льготные выплаты, даже дошли до Российского суда по правам человека. В ходе тяжб в российских судах они столкнулись с неисполнением властями судебных вердиктов о выплате, по сути, штрафных сверхкомпенсаций за полагающиеся, но не полученные вовремя пособия. Комментарий юриста межрегиональной правозащитной группы Воронеж-Черноземье Ильи Севалдаева.
Даже если вот такой закон будет принят, Нет, а то мы будем помогать обращаться в Конституционный суд с тем, чтобы Конституционный суд, руководствуясь своими правовыми позициями о невозможности ухудшения правового положения, принял постановление о том, что данный закон не соответствует Конституции.
А тем временем, по информации Воронежского обкома профсоюза работников образования, с законодательной инициативой, аналогичной воронежским предложением депутатам с охотного ряда, выступило законодательное собрание Рязанской области. Михаил Жеребятев для Радио Свобода, Воронеж.
Тему продолжит наш традиционный опрос. Сегодня, в День учителя, корреспондент Радио Свобода Лада Леденева спрашивала у прохожих на улицах Пятигорска, считаете ли вы, что в России хорошие школьные учителя?
Конечно, без сомнения. Ученики плохо учатся. Большинство нашей молодежи не хочет учиться. Я вот сам врач и педагог, и вижу, что наши даже доктора не очень хотят учиться. Упал просто интерес к учебе. Виноват телевизор, компьютер и так далее. Не читают литературу.
Нет. Потому что сейчас слабые очень знания даются учащимся. В вузах все, чтобы сдать экзамен, обязательно зачетку надо положить деньги. Можно не учиться. Все выставятся за деньги. Все места покупаются. Кто-то идет в школу, кому деваться некуда.
Отличный. С просвещением? Неважно. Учитель пашет как раб, а отдачи нет. Отдачи. Нет государства, нет детей. А эти не хотят учиться, а эти не платят.
Нет. Вы знаете, остались старые учителя, а молодежь не идет в школу. Закалка старая, а детей надо учить по-современному. А мне, например, очень жалко детей, когда вот у меня у внучки старый педагог. Может быть, она и хорошая, и золотая. Но она настолько вот придирается.
Были раньше, а сейчас? Сейчас они не учатся. Они посещают кафе, рестораны, все. Потом приходят, даже детям не дают того, чего нужно. Учителя, когда учатся студентами, они шляются по кафе, по ресторанам.
В целом образование хорошее, конечно. И учителя тоже, ну, разные попадаются. Может быть, я и не прав по старым меркам мерю. Но все равно, плата маленькая или большая, учитель должен быть учителем, профессионалом. А потом свои личные вопросы, там, по оплате решать с дирекцией, с ГОРОНО и так далее. А сейчас вот все зависит от зарплаты, отдачи учителя, отдачи врача.
Да, хорошая. Лариса Анатольевна. Добрая там, красивая, умная, внимательная. Мы любим ее.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, считаете ли вы, что в России хорошие школьные учителя. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в 9». При реставрации мечети обнаружены фрагменты древнеегипетского храма. Об этом и многом другом научная панорама с Ольгой Орловой.
На месте мусульманской мечети Абу-Хагак в Луксоре был обнаружен древнеегипетский храм. Находка датируется 1250 годом до нашей эры и относится к эпохе правления Рамзеса II Великого, третьего фараона 19-й династии. Мечеть Абу-Хагак была построена в 13 веке на месте христианской церкви, которая базировалась на фундаменте древнеегипетского культового сооружения. Стены с иероглифами были обнаружены во время реставрации мечети после пожара, уничтожившего часть здания в июне этого года. Христианские церкви и мусульманские мечети часто возводились на месте более древних святилищ других религий. При этом старый храм, как правило, уничтожался. Однако строители мечети Абу-Хагак почему-то ограничились тем, что покрыли стены храма слоем штукатурки, что и позволило древнеегипетской резьбе дожить до наших дней. Японские генетики из университета Хиросимы получили линию лягушек «Рана японика» с прозрачной кожей. Для выведения необычных животных использовалась естественная мутация, изредка встречающаяся у этого вида. Ожидается, что прозрачные лягушки найдут широкое применение в биологических и медицинских исследованиях, в частности, в исследовании различных видов рака и исследованиях экспрессии генов во время развития старения. Прозрачная кожа позволит наблюдать процессы, происходящие внутри животного, без вскрытия. Исследователи НАСА зарегистрировали и описали интересный случай взаимодействия кометы с мощным солнечным выбросом. Астрономы впервые пронаблюдали, как солнечная буря оторвала комете Энке хвост. Хвост кометы возникает из-за испарения ее ядра при приближении к Солнцу. Из-за солнечного ветра хвост кометы расположен в направлении от светила и постоянно рассеивается в пространстве. Если же солнечная активность достаточно велика, она может оторвать у кометы хвост. Это событие, ранее предсказанное теоретически, астрономам впервые удалось зафиксировать.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова. Вы слушаете «Свободу в 9». Бывший министр иностранных дел Германии Йошка Фишер, ныне приглашенный профессор, читающий лекции в престижном Принстонском университете в США, представил в Берлине первый том своих воспоминаний «Красно-зеленые годы». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
«Красно-зеленые годы» — это о 7 годах совместного управления коалиции социал-демократов во главе с Герхардом Шрёдером и «зеленых», лидером которых был Фишер. На презентации своей книги, слегка похудевший за последние месяцы, Фишер явно получал удовольствие от знакомой ему атмосферы общественного интереса, интереса прессы к его персоне. Услышав, что первый из задавших вопросы обратился к нему профессор Фишер, бывший министр пояснил, что в отличие от Германии в США профессором можно называть только того, для кого эта должность постоянна. «Так что обращайтесь ко мне, пожалуйста, просто господин Фишер», — сказал он и, выдержав короткую паузу, улыбаясь, добавил: «Впрочем, можно и просто Ёшка». Фишер дал первому тому под название «Внешняя политика Германии от Косово до 11 сентября». Об этой дате Фишер сказал: «11 сентября, по крайней мере, я так пережил эти события, было субъективно, но я думаю, что и объективно, концом этого нового послевоенного времени, начавшегося 9 ноября 1989 года падением Берлинской стены, а затем концом Холодной войны и исчезновением СССР». Фишер гордо заявил, что не прибегал ни к чьей помощи. Цитата: «С первой до последней строчки все сам написал». Но писал он долго. Йошка Фишер: «Я работал над первой частью интенсивно целый год и очень много написал над Атлантическим океаном в самолете. И теперь я незамедлительно приступлю к написанию второй части и надеюсь, что буду работать без пауз и скоро закончу». Книгу Фишера его издатель обещал еще в начале года, и она запоздала на 8 месяцев. Так что издатель должен был проявить терпение, за что автор его публично поблагодарил. Объясняя задержку с написанием и выходом книги, бывший министр иностранных дел сказал: «Я не испытывал никаких трудностей при самом написании, но я явно недооценил изобилие и насыщенность материала. От книги ожидали сведения счетов с бывшими коллегами, но Фишера это мало интересовало. В первом томе: обождите немного суммарных оценок, они должны быть в конце книги, и они там будут. То, что выводы будут интересны, ясно из ответа Фишера на вопрос о климате в коалиции с социал-демократами. Это не всегда было гармонично, так, видит Бог, сказать нельзя. Гармонии никогда не бывает в коалиции демократических партий. Конфликтность внутренне присуща коалиции. Бывший министр иностранных дел Германии Йошка Фишер, который называл сам себя последним рок-н-ролльщиком в немецкой политике, заявлял и раньше, и особо подчеркнул на презентации своей книги, что возвращаться в большую политику он не намерен. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Берлин.
Вы слушаете «Свободу в 9». У микрофона в студии «Радио Свобода» Виктор Нехезин. Сейчас в Москве 9 часов 44 минуты. Напомню заголовки главных новостей этого часа.
«Радио Свобода», новости.
В Нижнем Новгороде сорван международный форум памяти Анны Политковской, открытие которого было запланировано на сегодня. Госдума России намерена принять сегодня заявление о последствиях размещения в Восточной Европе элементов противоракетной обороны США. Специальный посланник ООН Ибрагим Гамбари выступит сегодня в Совете Безопасности ООН с отчетом о ситуации в Мьянме. Через 15 минут слушайте выпуск новостей на волнах «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в 9», и последняя четверть нашей программы, как всегда, посвящена событиям в Москве и Петербурге. Сначала новости двух городов. У микрофона моя коллега Вера Володина.
Москва. До 10 декабря открыта межмузейная выставка «Пушкинские музеи России» в Московском музее Александра Сергеевича Пушкина. В частности, Оренбургский краеведческий музей привез сюда материалы, посвященные приезду поэта в Оренбург в 1833 году, когда он собирал факты по истории Пугачевского восстания. В числе экспонатов – письма нижегородского губернатора Бутурлина об учреждении тайного надзора за Пушкиным в Оренбурге, первое издание «Капитанской дочки» и «Истории Пугачевского бунта». Участники выставки – музей-квартира Пушкина на Мойке, Пушкинский дом, музей повести «Станционный смотритель» на станции Выра, музеи-заповедники Астафьева, Болдина, Вязёма и другие известные пушкинские музеи. Петербург. Вспомнить прошлое и заглянуть в будущее – это главная идея торжеств, посвященных русской истории автомобиля «Форд», рассказала пресс-секретарь российского представительства компании Екатерина Кулиненко.
Сегодня вечером состоится представление автомобиля «Форд Мондео» петербургской публике. Прием в честь нового президента компании «Форд России» Найджела Брэкенберри, нового «Мондео», состоится в манеже кадетского корпуса. Не лишним будет напомнить, что 100 лет назад именно в Петербурге был открыт первый дилер компании Иван Стахеев & Co.
В программе приема концерт знаменитого венгерского скрипача и композитора Эдвина Мартена. Впервые в историческом центре Петербурга зазвучит скрипка «Golden Fish» работы Антонио Страдивари. Москва. На заседании топонимической комиссии правительства города по разным причинам были отклонены предложения о переименовании 31 улицы, в том числе Большой Коммунистической, Ленинградского проспекта и 1905 года, но было одобрено предложение о двойных табличках на домах с прежними и нынешними названиями улиц. Петербург. Во всероссийском конкурсе «Учитель года 2007» одним из победителей стал 32-летний учитель математики Петерговской гимназии Дмитрий Гущин. У него 2 высших образования и 14 лет педагогического стажа. Впервые в истории конкурса победителей было 2. Кроме учителя из Петербурга, его московская коллега, тоже учитель математики, Анна Михет. Москва. Экспертиза скелетированных останков 34 человек, обнаруженных накануне в подвальном помещении на Никольской улице в центре Москвы, займет около месяца, заявил журналистам представитель Тверской межрайонной прокуратуры Сергей Балучевский.
На первый взгляд, по опыту работы, данным останкам от нескольких десятков лет, может быть, 100 и более лет. Более точно на данный вопрос ответят судебно-медицинские эксперты. После их заключения будем уже направлять проверку дальше.
Ранее сообщалось, что простреленные черепа и расположение тел подсказывают версию обнаружения расстрельной комнаты времен политических репрессий 30-х годов. Новости Москвы и Петербурга. 5 октября. Вера Володина.
Вчера в Петербурге был оглашен приговор бывшему милиционеру Алексею Николеву, который в июле 2001 года открыл стрельбу из табельного оружия по 2 студентам Горного института, один из которых в результате скончался, другой стал инвалидом. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Дело о расстреле милиционером 2 студентов длилось 6 лет. В результате Алексей Николев был признан виновным в превышении должностных полномочий и приговорен к 4 годам колонии общего режима. Кроме того, в течение 3 лет он не сможет работать в правоохранительных структурах. Гражданский иск о возмещении морального вреда в размере 1 000 000 рублей удовлетворен частично в размере 100 000 рублей. О сути этого скандального дела говорит Екатерина Колесова, которая по поручению Юлия Рыбакова, в то время депутата законодательного собрания, вела депутатское расследование.
Пришла мать того мальчика, который жив остался. Мачихина Татьяна Васильевна рассказывала, что сын ее в тюрьме, в тюремной больнице, что она не знает, как его спасти из этой тюремной больницы, что там вымогают из него, чтобы он против себя дал показания. В общем, истории, которых сотни бывают. И вторая, который был его друг, они на дне рождения вот у него были вместе, застрелили. Или он мертв. Тем не менее, уголовное дело-то против того, кто якобы там дрался, якобы, а против того, кто стрелял, непонятно. Проверка не ведется. Выяснилось, что были приняты очень жесткие меры, как только прибыло начальство вот этого РУВД Московского района. 51-е отделение, они все приехали, увидели, значит, забор, кусты. По одну сторону от забора, пока милиционер стоял и стрелял, а по другую сторону лежат, решили, что это труп. Они были уверены, что им удастся все замять.
Заминать, по сведениям Колесовой, стали весьма активно. Выставили конвой у реанимации, как выяснилось, совершенно незаконный. К Виталию Шумилину все 8 дней, в течение которых он умирал, не пускали мать. Тяжело раненого Дмитрия Мачихина приковали к кровати. А потом вместе с трубками, торчащими из тела, несмотря на сопротивление медперсонала, увезли в тюремную больницу. Двух студентов, которые, возвращаясь с дня рождения друга в естественном подпитии, имели несчастье встретить на своем пути милиционера Алексея Николева и отказались пройти с ним в отделение милиции, потому что не чувствовали за собой никакой вины, попытались представить опасными преступниками, оказавшими сопротивление милиции.
Параллельно были сфабрикованы документы, они подшиты в деле в настоящее время, и заявлено вот сейчас ходатайство о том, чтобы было вынесено судом частное определение по поводу фабрикации документов о якобы аресте и якобы побеге вот этих вот, значит, ребят, студентов Горного института, которых он в спину расстрелял. И начальство, приехав на место, сразу увидело, что здесь чистой воды 286-я статья, как убийство, но с использованием служебных полномочий. Они сразу поняли, что здесь, согласно закону о милиции, ну никак не подведешь, что он имел право стрелять. Когда это попало к Рыбакову, через месяц только вот усилий наших, было возбуждено, наконец, уголовное дело против того, кто стрелял.
Судебных процессов было 3. Только на 4-й год был вынесен приговор Николеву 5,5 лет колонии, после чего его взяли под стражу, но, как оказалось, ненадолго. Горсуд отменил приговор из-за ничтожной канцелярской ошибки, и Николева снова освободили. Все началось сначала. И вот теперь, в результате 3-го судебного процесса, он получил 4 года в колонии общего режима.
По справедливости ему полагалось бы выплатить моральный ущерб не только матери убитого Шумилина, который, кстати, ему присудили в 10 раз меньше, чем она просила. Она просила 1 000 000, ему полагалось бы выплатить моральный ущерб и старшему инвалидам Дмитрию Мачихину. Но Мачихин запуганный не подавал. Это значит, ему присудили. Также ему по закону полагается всю жизнь, пока Мачихин будет на инвалидности, а он вот 6 лет на инвалидности, ему полагается все эти годы выплачивать ему деньги ежемесячно. Прокурор просил 9 лет, потерпевшая просила 13 лет, ему присудили всего 4, ниже низшего.
И правозащитники, и мать убитого Виталия Шумилина, 6 лет в одиночку сражавшаяся с питерскими силовиками, возмущены приговором, говорит заместитель председателя правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин.
Ворон ворону глаз не выклюет. Милиция может творить произвол, уверенная в том, что суд ее защитит. Страна, в которой силовые структуры абсолютно безнаказаны в своем произволе. Если не бороться, то ничего не изменится. Вот я сейчас смотрю, правозащитная деятельность, коэффициент полезного действия правозащитников близок к 0. Но это не значит, что не надо бороться.
После оглашения приговора Алексея Николева больше часа не могли вывести из зала суда, потому что он оказывал сопротивление, выкрикивал оскорбления и угрозы в адрес судьи и адвоката потерпевшей стороны Игоря Полкина. Екатерина Колесова говорит, что его поведение как будто проиллюстрировало то обстоятельство, что вообще-то в милицию Николев в свое время устроился, подделав справку о своем психическом здоровье. На самом деле он стоял на учете в психдиспансере и имел диагноз психопатия. По свидетельству адвоката Игоря Полкина, Николева увезли из суда не в автозаке, а в машине скорой помощи. И Екатерина Колесова опасается, как бы осужденный вообще не исчез в неизвестном направлении. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И завершает программу «Свобода в 9», наша постоянная рубрика «Афиша». Мы рассказываем о спектаклях, выставках, концертах и фильмах, которые вы можете увидеть сегодня в Москве.
Театры. Большой театр открывает сегодня 232-й сезон премьерной оперы Чайковского «Пиковая дама». Для ее постановки были приглашены драматический режиссер Валерий Фокин и дирижер Михаил Плетнев. Партию графини исполняет Елена Образцова. В субботу и воскресенье в Российском академическом молодежном театре премьера трилогии классика английской драматургии Тома Стоппарда «Берег утопии», поставленная художественным руководителем театра Алексеем Бородиным при участии самого Стоппарда. Части пьесы «Путешествие, крушение и спасение» — это самостоятельные пьесы, написанные на материале русской истории, посвященной судьбам выдающихся деятелей, романтиков и мыслителей середины XIX века.
герой трилогии и революционер Александр Герцен, поэт Николай Огарев, философ-идеалист Николай Станкевич, политический деятель Николай Сазонов, анархист Михаил Бакунин, литературный критик Виссарион Белинский, писатель Иван Тургенев и многие другие, всего порядка 70 персонажей. В выходные все части покажут одну за одной, затем спектакли будут идти по отдельности в разные дни. Концерты. Сегодня в клубе «Б1» единственный сольный концерт канадской рок-звезды Аврил Лавинь, выступившей накануне на церемонии вручения российских наград MTV. В новом московском рок-клубе «Графит» выступает группа «Би-2», а в проекте «Аги» поет и играет лидер группы «Аукцион» Леонид Федоров. В субботу в клубе «Меца Форте» презентует свой новый альбом «Лица» знаменитый нон-конформист Александр Лаэрский, а в «Б2» – концерт Жанны Агузаровой. Выставки. В Государственном музее Пушкина открылась выставка «Пушкинские музеи России» в Московском музее Пушкина, приуроченная к его 50-му юбилею. Это собрание экспозиций из разных пушкинских музеев России – Петербургского, Вяземского, Болдинского, усадьба Астафьева и Михайловская. А в Фонде культуры Екатерина на Кузнецком мосту открылась выставка «Портреты Роберта Уилсона». Рекомендует Лиля Пальвелева.
Выставка знаменитого драматического и оперного режиссера и художника Роберта Уилсона – это 23 причудливых видеопортрета голливудских звезд. Меньше всего работы Уилсона напоминают фрагменты фильмов. Больше всего пришедшие в движение фотографии, выполненные в технологии высокой четкости. Недаром их называют «живые портреты». Эффектно освещенные, они оживают за счет незаметных движений, дыхания и саундтрека. Здесь сказывается театральная природа Уилсона. Для каждого героя он придумывает образ. Так Джонни Депп изображен в роли женщины, Изабелла Расселини – куклы, а Брэд Питт позировал в одних трусах под проливным дождем. Все это результат многочасовой съемки. Каждый портрет показывается почти в натуральном масштабе на специальном видеоэкране.
Кино. В кинотеатре «Ролан» сегодня показывают последнюю картину знаменитого чешского режиссера Ирены Павласковой, прославившейся в 80-х-90-х годах прошлого века фильмами «Время слуг» и «Состав преступления». Фильм 2007 года называется «Бестиарий» и снят по бестселлеру чешской писательницы Бары Несвадбовой. А в субботу днем здесь же мастер-класс режиссера, организованный в рамках фестиваля «Территория».
Это была рубрика «Афиша», редактор рубрики Марк Крутов. На этом я завершаю программу «Свобода в 9». Ее подготовил и провел Виктор Нехезин, продюсер программы Дмитрий Налитов. И мне осталось лишь напомнить нашим слушателям, что сегодня, сразу после выпуска новостей, в 10 часов 7 минут по московскому времени, в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир». Проведет его Ирина Лагунина. Вот темы выпуска. «Мир» вспоминает журналиста Анну Политковскую. Почему и за счет чего растет внешний долг России, 5 лет Кавказскому институту средств информации и продолжение цикла «Этика делового общения». Сегодня речь пойдет о Польше. Это будет через несколько минут. Радиожурнал «Время и мир», напомню. А мы встретимся с вами в программе «Свобода в полдень».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Для нее защищать людей – это такое же естественное состояние, как дышать.
Если будет создаваться широкая коалиция, мы в нее не войдем. Мы будем работать...
Меня задерживают, наверное, уже 25-й раз за последние месяцы.
В Турции ежедневно происходят террористические акты.
Это и есть поддержка наших рыцарей права в очень трудных...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.